«Разворот на восток».
Здравствуйте! В нашей команде небольшие изменения. Востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов в студии. И вместо Ильи Харламова Алексей Осин. Мы такой нагрузки не выдерживаем. Так что две интереснейшие темы, ну, с моим участием, так сказать, будут обсуждаться. Сегодня в Джидду, в Саудовскую Аравию, прибыла делегация из Сирии. Там два министра, представители довольно серьезных ведомств. Сообщается некоторыми изданиями, что они будут готовить визит Башара Асада в преддверии саммита Лиги Арабских Государств, который начнется 19 мая. Ну и вся предыстория, наверное, вы расскажете, Турал, что же там произошло. Сирию, наверное, может быть, вернут в Лигу Арабских Государств, несмотря на некоторое сопротивление
Кувейта и других стран. Спасибо, полностью присоединяюсь именно к этому мнению. Да. Я тоже думаю, что я уверен практически, что Сирию вернут, как об этом заявляют инсайдеры, да, из других арабских стран, из Ирака, из стран залива. Сирию вернут в ЛАК. Это будет исторической победой руководства Сирийской Арабской Республики, лично президента Башара Асада. И это будет, ну, я думаю, что нет смысла нам как-то стесняться этого, что ли, или же преуменьшать свою роль в достижениях, да, Сирии. Это будет и наша победа в том числе. Это на самом деле исторический саммит, на мой взгляд, это исторический саммит, потому что страна возвращается в ЛАК, страна, которую исключили, да, и приостановили ее членство в этой организации за то, что, по сути дела, власти не поддались на призывы толпы, на призывы, значит, ну, по сути дела, да, во многих случаях это были не митингующие, не граждане, которые требовали защиты своих прав и соблюдения закона, а это были просто откровенно террористы. И именно потому, что сирийские власти заняли принципиальную позицию и начали биться за свою страну, их, по сути дела, в какой-то момент и исключили. На волне такой демократизации, хотя что такое демократия на Ближнем Востоке, это очень, скажем так, расплывчатое и странное понятие, и даже так называемая самая демократическая страна, при всем уважении, любви, да, к Израилю. Израиль, мы видим, что там происходит, и что такое демократия. Израиль, как бы он ни отличался от своих соседей и от окружения, это все-таки... Вот именно вот эти события показывают, на мой взгляд, что Израиль — это типичная ближневосточная страна. Я думаю, подробнее о возвращении Сирии в ЛАК.
Да, но там-то, да, не требуют волю толпы исполнять, которая сейчас протестует против судебной реформы, насколько я помню.
Скажем так, никто не грозится свергнуть Нетаньяху вмешательством извне, если он не согласится на требования толпы, да, и никто не собирается лишать его жизни за отказ.
А у нас, кстати, будет пересечение на Пакистан, там ведь та же история.
Абсолютно, да.
Сейчас народные массы требуют возвращения Имрана Хана, вице-премьера, премьер-министра страны, 4 года он занимал этот пост, но как-то вот Запад на стороне действующей власти. Ну, давайте гостя нашего представим. Да, Игорь Матвеев, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Российской Академии Наук, кандидат исторических наук. Игорь Александрович, здравствуйте.
Приветствуем.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
Насколько это событие можно назвать историческим или чьей-то победой и значительным успехом, пожалуйста, расскажите. Потенциальное возвращение, я имею в виду.
Вы знаете, ну, во-первых, насчет возвращения, насчет потенциального, да, вот очень часто сейчас говорят о том, что это возвращение Сирии в арабскую семью. Собственно говоря, у меня немножко другое мнение на этот счет. Я считаю, что это возвращение арабской семьи в Сирию, потому что, на мой взгляд, в свое время решение было о заморозке, приостановке действия членства Сирии в Лиге арабских государств, на мой взгляд, оно было несправедливым. И, в общем-то, сейчас восстанавливается историческая справедливость. Конечно, безусловно, это ключевое решение, которое стало возможным благодаря многосторонним усилиям, но в первую очередь, конечно, благодаря усилиям самой Сирии. По поводу потенциального, слова «потенциальное», не совсем так, потому что решение уже состоялось. Если мы возьмем текст резолюции Совета Лиги Арабских Государств 89-14 от 7 мая этого года, то там прямо говорится, в заключительной части, прямо говорится о том, что принимается решение Советом Лиги Арабских Государств о возобновлении участия правительственных делегаций Сирийской Арабской Республики в заседаниях Совета Лиги Арабских Государств и работе всех ее организаций и структур, начиная с 7 мая 2023 года. То есть, собственно говоря, сразу же, в тот же день, немедленно, после принятия этого решения.
Ну, формально саммит ведь должен подтвердить это решение или нет? Простым большинством голосов. Нет.
Решение Совета Лиги Арабских Государств на уровне министров уже состоялось. Сейчас речь идет несколько о другом. Речь идет о том, как будет это решение выполняться. То есть, каким образом оно будет наполняться субстантивным содержанием, конкретным содержанием. То есть, существуют сейчас различные подходы, различные точки зрения, в том числе в экспертном сообществе, но если вот абстрагироваться...
Так, у нас проблемы со связью.
Да.
Ну, ничего, давайте попробуем переподключиться, но я скажу, да, вернулись вы к нам, Игорь Александрович. Давайте попробуем перезвонить, да. Потому что...
Да, сейчас слышите меня,
Сейчас, да, сейчас, да.
Вот. Значит, два тренда существуют. Есть скептики, которые считают, что вот это решение о возобновлении работы Сирии в ЛАК, оно символическое, то есть еще предстоит большой путь проделать для того, чтобы оно стало реальным, а не протокольным. И другие эксперты, настроенные оптимистично, считают, что, в общем-то, раз это решение состоялось, то оно стало плодом, в том числе, и конфиденциальных контактов, договоренностей, что, в общем-то, обеспечивает жизнеспособность этой договоренности, этого решения, и что дальше последуют конкретные шаги. И, в общем-то, конечно, за вот этими конкретными шагами, наверное, и президент Сирии Башар Асад и едет в Джидду для участия в саммите ЛАК.
А, Игорь Александрович, вот два, да, вопроса, как-то они, наверное... один из другого, да, проистекает в этом случае. Как эта договоренность была достигнута? Ну, мы знаем, что не все, да, и не единогласно, очень долго, и практически до последнего момента члены, остальные члены ЛАК поддерживали возвращение или же возобновление, чтобы, да, правильнее будет сказать, возобновление членства Сирийской Арабской Республики в Лиге Арабских Государств. И после объявления этого решения даже в Министерстве иностранных дел Катара сделали оговорку, что вопросы Катара к Сирии все еще остаются. Какого характера это вопросы и как удалось все-таки достичь этот консенсус? Кто сыграл особую роль? Как это произошло?
Ну, хочу сказать, что вообще вот это решение, оно явилось плодом интенсивных дипломатических консультаций, межарабских консультаций, безусловно. Но мне кажется, конечно, не обошлось и, так сказать, без других факторов региональных. Я сейчас об этом подробнее скажу. Конечно, вот эта нормализация отношений, возвращение арабской семьи в Сирию — это не одномоментный процесс. И он начался достаточно давно, когда были открыты посольства Объединенных Арабских Эмиратов Бахрейна в Сирии, в Дамаске, и, собственно говоря, несколько лет назад. И, собственно говоря, и посольство Омана тоже предпринимало усилия, которое вообще не закрывалось. Единственная страна из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которая не закрывала свое посольство в Дамаске на протяжении всего кризиса, даже его горячей фазы. Да, там не было посла, там был поверенный в делах, но все равно все эти контакты продолжались, и в Дамаск приезжали и высокопоставленные дипломаты из арабских стран, собственно говоря, из того же Омана, да, и это важно. То есть это был такой первый подготовительный этап. Вторым очень важным этапом, который начался, в общем, стал, так сказать, открытым, да, так скажем, достаточно недавно, это начавшаяся саудовско-иранская нормализация отношений при посредничестве Китая, который, в общем, конечно, это тоже не было одномоментным процессом. Ему предшествовали интенсивные консультации дипломатов в Ираке, как вы знаете. И, собственно говоря, здесь такой тоже не одномоментный, повторюсь, момент. И, конечно, наверняка там обсуждается широкий круг вопросов, в том числе и региональные конфликты, конфликты не только в Сирии, но и в Йемене, как вы знаете, где пересекаются и интересы различных держав. Да, то есть вот с учетом того, что у Сирии дружественные союзные отношения с Ираном, что, опять же, очень важно, да, это все тоже, безусловно, играет свою роль. И вот вы говорили, кто играл эту весомую роль. Конечно, это Саудовская Аравия, безусловно, которая тоже не прерывала отношения с сирийцами, но они были в основном до поры до времени на уровне службы безопасности, обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, другие вопросы. Но как бы уже вышло в публичный домен, то, что называется, да, вот сейчас уже. И это решение, это вот следующий этап стал, как бы, да. Вот. По поводу позиции Катара и некоторых других арабских стран, собственно говоря, да, это имеет значение. И вот если мы посмотрим вот этот документ, резолюцию, да, Совета Лиги Арабских Государств, то там, в общем, есть как бы такие пункты, как арабская роль, причем ведущая.
Номер два, да, что-то со связью у нас опять. Я, кстати, напомнил, пока...
Сейчас опять?
Да, мы вас теряем периодически, вернее, звук и изображение, да. Игорь Александрович, слышите нас, да? Давайте попробуем все-таки перезвонить. Я просто хочу напомнить, что вот когда договоренность состоялась, Саудовская Аравия направила помощь пострадавшим от землетрясения 100 миллионов, по-моему, долларов, если я правильно помню, да. Ну, а что касается того же Катара, то он продолжает финансировать, ну, скажем так, оппозиционные силы. Там серьезные тоже суммы, 3 миллиарда. Поэтому тут тоже возникает вопрос. Во-первых, мне вот что интересно, их сколько осталось оппозиционных? Да, у нас теперь не видео формата не будет, но лучше обратимся к надежному варианту, телефонная связь. Игорь Александрович, слышите нас, да?
Да, слышу.
Да, продолжайте, пожалуйста.
Да, и вот если мы говорим о позиции Катара, да, то здесь очень важный момент, вот мы если посмотрим на то решение Совета Лиги Арабских Государств, о котором я только что говорил в начале, как бы, да, там есть несколько моментов, значит, в том числе и о ведущей арабской роли с тем, чтобы положить конец затяжному сирийскому кризису, положить конец, как там говорится, достаточно расплывчато, причем вмешательство внешних сил в ее дела, решение проблем внутренних перемещенных лиц и беженцев, других проблем и так далее. Да? То есть все это направлено, как отмечается в решении Совета ЛАК, на прекращение страданий братского сирийского народа. Вот эти формулировки, они подразумевают ведущую роль арабских стран в межсирийском регулировании, то есть арабские страны пытаются взять на себя роль оказания содействия Сирии в запуске национального диалога, в примирении власти и оппозиции на достойных условиях. То есть вот это такой очень важный момент. Я думаю, что он был одним из ключевых вот в рамках тех контактов межарабских перед принятием этого решения, в том числе с участием Катара, безусловно. Конечно, это повлияло на смягчение катарской позиции. То есть то, что это было все учтено и прописано в решении, это как раз отражает заинтересованность Катара в том, чтобы сирийские власти начали диалог с оппозицией. И, в общем-то, с тем, чтобы, по мнению катарцев, опять же, да, то есть оппозиция что-то получила в результате в рамках вот этого национального диалога и как-то вписалась в политическую жизнь.
А скажите, связано ли это с тем, что активизировались контакты в четырехстороннем формате Турция, Сирия, Иран, Россия? То есть это же ведь не арабский формат, но за исключением непосредственно самой Сирии. Там он довольно активно и успешно работает.
Ну, здесь вот что хочу сказать. Да? Безусловно, помните, я сказал, что, в общем, речь не только о арабских факторов, да, но и, собственно говоря, других региональных. Вот я назвал Иран, да, но Турция, безусловно, тоже присутствует. Конечно, у Турции неплохие отношения, я бы даже сказал, хорошие отношения с тем же Катаром, но достаточно сложные отношения с Соединенными Арабскими Эмиратами. Однако вот в свете вполне возможного уже в близкой перспективе примирения между Анкарой и Дамаском, причем вот недавно я на своем телеграм-канале, в своем телеграм-канале «Записки востоковеда» как раз вот проводил опрос на эту тему «Будущее нормализации отношений между Турцией и Сирией». И там как раз вот 32% респондентов, максимальный процент, они ответили о том, что это все возможно вне зависимости даже того, кто придет к власти в результате выборов в Турции. То есть арабы, безусловно, этот фактор учитывают. И, конечно, по мнению арабских стран, безусловно, нужны какие-то правила игры. Да, если будет формироваться, сейчас об этом тоже эксперты говорят, региональная платформа по восстановлению Сирии, то, безусловно, конечно, все это будет иметь значение, немалое значение, то есть вот эти правила игры. Поэтому, конечно, все это важно, все это учитывается. Турция является тем региональным фактором, который, конечно, тоже влияет на этот процесс возвращения арабской семьи в Сирию.
Игорь Александрович, ну, про Турцию мы сказали, про региональные страны мы сказали, но при этом мы знаем, что во время консультаций, предшествовавших принятию этого решения о возвращении Сирии в ЛАК, во время саммита глав МИД, значит, арабских стран Ближнего Востока в столице Иордании, туда же прилетел и спецпредставитель Госдепа США, который, собственно говоря, всем доходчиво объяснил о том, какая может быть реакция со стороны Соединенных Штатов. Какое вообще сейчас влияние Соединенные Штаты имеют на этот процесс и, в принципе, на Лигу арабских государств, саммит которого, да, который будет проходить в Эр-Рияде через пару дней?
Вот вы знаете, это очень интересный вопрос. Хочу вам сказать, что как раз вот недавно у меня тоже вышел в моем канале развернутый комментарий на эту тему. Да? То есть вот те действия, которые могут предпринять американцы, да, администрация, значит, Байдена, как раз вот в связи вот с этими решениями. Да? То есть я хочу сказать, что здесь, в общем-то, есть определенные движения, да, движение. То есть вот это важный такой момент, потому что вот с одной стороны, вроде бы и все это уже поняли практически эксперты, американцы, они достаточно на самом деле спокойно отреагировали на вот принятие этого решения как такового. Да? Вот. Ну, многие эксперты связывают это с тем, что, в общем-то, с учетом украинского кризиса, да, и заинтересованности в том, чтобы арабские страны хотя бы минимально учитывали интересы США, администрация Байдена старается их открыто не раздражать, скажем, носить какие-то негативные моменты откровенно. Вот. Но в то же время, вот помните, я вам говорил, что среди экспертов есть две группы больших, да, то есть есть скептики, которые считают, что этот процесс достаточно пока символический характер носит, и те, которые считают, что, в общем-то, уже в недалеком будущем, так сказать, произойдут серьезные подвижки в плане, в том числе, формирования региональной платформы по восстановлению Сирии. Так вот, американцы категорически против второго варианта, и свидетельством этого является вот только что, да, значит, внесен 12 мая, насколько мне известно, значит, внесен в палату представителей Конгресса США двухпартийный законопроект, который называется «Проект закона против нормализации отношений с Асадом». Это Assad Anti-Normalization Act. Значит, много комментариев уже достаточно, как бы, да, по этому поводу, но я вот хочу сказать, как бы, да, что это вот своего рода декларация, такое декларирование красной линии США в данном вопросе. Значит, здесь закон этот нацелен на активизацию, расширение применения положения действующего американского закона о Цезаре, а это, в общем-то, вторичные санкции, да, то есть угрожают вторичными санкциями теми арабскими странами, которые поспешат, по мнению американцев, наполнять вот этот процесс возвращения арабской семьи в Сирию конкретным содержанием. То есть, собственно говоря, здесь, с одной стороны, конечно, американцы, на мой взгляд, не намерены здесь размениваться по мелочам и, в общем-то, спокойно относятся к развитию, допустим, контактов деловых на уровне частного, среднего бизнеса и так далее. Но совсем другое, крупные региональные проекты, например, как восстановление, точнее, достройка до Турции с учетом возможной нормализации сирийско-турецких отношений арабского газопровода, через Сирию, да, то есть это, как считает Вашингтоне, напрямую угрожает интересам США на Ближнем Востоке. Собственно говоря, здесь вот эта красная линия и пролегает. И последнее, что хочу в этой связи сказать, вот не зря американцы активизировали вот условия на законодательном уровне, а все прекрасно знают, что одно дело заявление Госдепартамента, а другое дело то, те шаги, которые предпринимает Конгресс. Потому что те законы, которые принимаются американскими законодателями, потом очень трудно отменить, они продолжают действовать. И могут превратиться действительно в головную боль как бы для тех арабских стран, которые, значит, будут развивать отношения с Сирией. Так вот, этот законопроект появился как раз в свете предстоящего участия Башара Асада в саммите ЛАК-Джиди 19 мая. То есть что опасаются американцы? На мой взгляд, они реально опасаются, что в личных беседах за закрытыми дверями арабские лидеры договорятся между собой о реализации в Сирии и с участием в Сирии масштабных экономических проектов в рамках, опять же, той же региональной платформы по восстановлению Сирии. Вот арабский нефтепровод я как пример вам привел. Да? А если вдруг еще будут учитываться интересы Ирана и Турции при содействии России, или в контексте вот Ирана-Саудовской нормализации при посредничестве, а еще если и при инвестиционном участии Китая, это может превратиться действительно в кошмар для американской дипломатии, для американских интересов. А здесь все непросто, в дипломатии, в принципе, все возможно. Есть клубок региональных интересов. Те же саудовцы, они стремятся к тому, чтобы Сирия, она заинтересована в дрейфе Сирии от Ирана в сторону арабской семьи. В Объединенных Арабских Эмиратах опасаются укрепления позиций Турции в случае примирения Анкары с Дамаском, прежде всего экономических. В Катаре, как я уже говорил, надеется в обмен на свою возможную экономическую помощь в восстановлении Сирии на встречные шаги Дамаска в плоскости межсирийского политического диалога. То есть все вот это происходит. Но вот хочу сказать, и в самом начале, вот вы сами это отметили, что роль Башара Асада, роль дипломатии сирийского лидера, безусловно, он, как и раньше его отец Хафиз Асад, он за годы сирийского кризиса показался настоящим мастером дипломатических комбинаций. И, в общем-то, это позволяет нам надеяться на то, что вот эта нормализация отношений все-таки она будет субстантивной, насыщенной конкретным содержанием, а не символической, несмотря вот на те меры, которые принимает и, возможно, будет еще принимать Вашингтон.
Игорь Александрович, минута у нас остается. Если можно, коротко, буквально пару слов. Ждать ли нам от Лиги арабских государств какой-то новой дорожной карты по окончательному решению сирийского кризиса?
Я думаю, что это еще вопрос консультаций на высшем уровне. Я думаю, что эти консультации будут проходить, конечно, конфиденциально, в закрытом режиме. И уже там, в откровенных разговорах между непосредственно арабскими лидерами, и будет как-то решаться этот вопрос. Сначала в принципиальном плане его необходимо решить, а уже потом за этим последуют конкретные меры в виде дорожных карт и других действий.
Спасибо большое, спасибо, Игорь Матвеев, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук в эфире «Радио Спутник». В студии Турал Керимов, Алексей Осин. Продолжим после новостей.
Разворот на восток.